Интервью на РФИ.
Сергей Дмитриев.
Исполнительный совет ЮНЕСКО проголосовал во вторник, 12 октября, за резолюцию по мониторингу ситуации в Автономной Республике Крым, Украина. Резолюцию в ЮНЕСКО представлял депутат Верховной Рады Украины и глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров. Перед выступлением в ЮНЕСКО Чубаров ответил на вопросы РФИ о ситуации с правами человека в Крыму, о результатах инициированной им ранее блокады Крыма, а также о том, каким образом полуостров должен вернуться в состав Украины.
Очень часто в деятельности ЮНЕСКО со всех сторон раздаются призывы, чтобы не политизировать те вопросы, которые находятся в компетенции ЮНЕСКО. Но мы живем в такое время, когда, к сожалению, практически все сферы жизнедеятельности человека, они связаны с политикой, какие-то в меньшей степени, какие-то в большей. Все то, что касается Крыма, и в том числе в сфере компетенции ЮНЕСКО, это непосредственная политика, поскольку Крым является территорией Украины, на котором де-факто власть осуществляет Россия. И, разумеется, Москва относится к Крыму как будто бы своей территории, и меньше всего она хотела бы нахождение там людей, групп, структур, которые, скажем так, исходят из обратного, что это территория Украины. На сегодня ЮНЕСКО очень четко подчеркивает во всех своих решениях, когда говорится об автономной республике Крым, сколько их рядом указывается Украина.
То есть, если ЮНЕСКО будет допущено в Крым, фактически им придется признать де-факто эту территорию как российскую?
Нет. Вот в том-то и как раз состоит искусство максимально, если уж не исключить политику, но в какой-то мере найти формулу, чтобы она не мешала такой животрепещущей какой-то задаче. Ну, в данном случае речь идет о, допустим, состоянии памятника культуры, состоянии образования, в том числе коренного крымско-татарского народа, о свободе собраний. И если на самом деле все стороны преследуют вот задачу разобраться в этих вопросах, то можно всегда найти формулу, которая исключит пока вопрос о статусе Крыма. Тем более в отношении Крыма уже были такие ситуации, когда те или иные стороны направляли туда мониторинговые такие группы. В частности, комиссар по правам человека Совета Европы господин Мурнец, получив согласие России на въезд в Крым, сделал специальное заявление, что его визит не фиксирует каким-то образом состоявшиеся изменения в статусе Крыма, но обозначенные Россией. Также недавно там был специальный посланник генерального секретаря Совета Европы господин Штудман. Была группа мониторинговая, неофициальная, турецкого правительства, которое совершило такой визит в Крым в конце апреля, в начале мая 2015 года. Во всех этих случаях алгоритм совершения этих поездок обсуждался в Киеве, получал согласие украинского государства, и потом уже во взаимодействии с Россией совершались вот эти действия.
Вы упомянули сейчас Турцию. Турция всегда поддерживала крымских татар с самого начала этих событий. Сейчас, ввиду улучшения от примирения Эрдогана и Путина, как-то изменилась позиция Анкары по поводу Крыма?
Ну, возможно, немного изменилась риторика, характеристик России, ее поведения в Крыму, но с точки зрения принципиальных позиций Турции, которые исходят из того, что территория Украины является то признанным международным сообществом в этих границах, что аннексия Крыма не признается, здесь ничего не изменилось. Но, разумеется, риторики ведущих политиков, включая Эрдогана, появились, может быть, более мягкие выражения в отношении России.
Как вообще сейчас в ситуации, когда Меджлис запрещенная в России теперь организация, как осуществляется координация, самоорганизация жизни в крымско-татарского населения.
Мы готовились к тому, что в один какой-то момент российское государство не просто примет решение о запрете меджлиса крымско-татарского народа, но и задействует весь арсенал карательных мер, которые предусмотрены в ее законодательстве. И еще в феврале 2015 года мы приняли решение о переформатировании деятельности меджлиса в случае, если будут созданы непреодолимые препятствия для его полноценной такой работы. И согласно этого решения на территории материковой Украины, где, собственно, нахожусь я как председатель меджлиса и еще 8 членов меджлиса, мы создали особое совещание, куда мы еще пригласили Мустафу Джимбиева, нашего лидера. И теперь мы заседание меджлиса не проводим с 29 сентября в такой привычной форме. Но никто нам не может запретить общаться. Мы находим разные формы. Каждую пятницу в Киеве я провожу совещание. Я, честно говоря, еще не могу каким-то образом предусмотреть весь арсенал репрессий, которые российская власть будет применять. Мы только-только находимся в начале нового витка репрессий после принятия окончательного решения. В общем, каждый день там судебные процессы, и пока еще приговоры в отношении членов меджлиса не являются критическими, а там штрафы и другие вещи, идет пристрелка, идет накопление негатива, а потом все это по совокупности они перейдут к уголовным статьям. Уже 14 человек – это люди, которые обвиняются в принадлежности к запрещенной в России организации мусульманской Хизб-ут-Тахрир. Из них четверо уже получили сроки, и они сейчас находятся в Ростове, остальные в Крыму, и всем угрожают достаточно большие сроки. Но есть другие еще заключенные, которые уже осуждены, и они раскиданы по тюрьмам материковой России. Это Олег Сенцов, режиссер, Кольченко, Александр. Это те люди, которых еще в 2014 году арестовали и обвинили их в подготовке террористических актов. Кроме того, есть люди, которые находятся под подпиской о невыезде, журналист Николай Семина. Это Ильми Умеров, которого они не могут просто кинуть за решетку, потому что характер его заболевания просто им этого не позволяет. Речь идет о более 20 людях, которые уже попали в прямом смысле в руки российских карательных органов, но нас особо тревожит ситуация с теми явлениями, которые раньше были не характерны для Крыма. Это насильственное похищение людей. Вот здесь мы не владеем данными по всем похищенным. Некоторых просто мы нашли мертвыми, а некоторые на глазах у людей были просто насильственно похищены, по ним нет никаких сведений.
Как раз в защиту политзаключенных в конце прошлого года вы инициировали блокаду Крыма, экономическую, продовольственную. Дала ли она какие-то результаты?
Мы выставили несколько требований, когда организовывали блокаду, и блокада была 20 сентября 2015 года. Самой главной нашей задачей это было возвращение крымской темы деоккупации Крыма, повестку дня международной политики. Мне представляется, нам эта задача удалась. О Крыме начали говорить, начали обращать внимание на положение с правами человека в Крыму. Но, конечно, часть тех задач, которые мы ставили, в том числе и в том, чтобы освободили политзаключенных, эту задачу мы не решили. Честно говоря, мы не надеялись ее решить, но не ставить ее мы не могли. Мы отдаем себе отчет, кто такой Путин. Мы знаем, что ни одно ультимативное требование, выдвинутое по отношению к нему, даже президентами других стран, оно никогда не завершалось позитивно. Путин такой человек, который не просто не приемлет условия, но он делает всегда наоборот. Самое главное, что мы сделали, это мы, кроме того, что возвратили Крым в повестку дня международной политики, мы ее возвратили, собственно, украинскую повестку дня. Вот эта акция «Гражданская блокада Крыма», я не боюсь преувеличить, она получила абсолютную поддержку украинского общества. Но еще мы многократно удорожили России содержание Крыма, особенно за счет электроэнергии. Крым для России стал чрезвычайно дорогим.
Когда вы говорите, что эта блокада получила абсолютную поддержку украинского общества, вы говорите об украинском обществе, включая в это понятие Крым?
Нет, с Крымом немножко сложнее. Я имею в виду материковую Украину. Для нас очень важно, чтобы материковая Украина не допускала даже мысли, что можно отрезать территорию. Для нас это очень важно. Но мы знаем, мы можем говорить о отношении в среде крымских татар. Выражу словами одного, тот, кто мне написал, потом я слышал очень много от других. Он сказал, что как только вы пошли на это, мы начали ходить с поднятой головой.
Просто получается, ваши требования были обращены к российскому руководству, а действия направлены против крымского населения?
У нас не было действий направлены против крымского населения. Смотрите, любой ресурс, который стал затруднительным в результате блокады, он не был такого критического уровня, чтобы, ну, скажем так, люди страдали. Да, перестало поступать продовольствие, которое привыкли люди, и которое по качеству лучше, чем российское. Это правда. Но, с другой стороны, как мы могли требовать от других стран выполнять решение о санкциях, если сами торговали? Каждый день 450-500 больших вот этих рефрижераторных машин пересекало границу Крыма. Но нам даже не это было важно. Важно было то, что Крым превратился в такой большой насос. Въезжала с материковой Украины продукция. Со стороны Керчи въезжали через пролив большие пустые машины. Они перегружались и перекидывались дальше на материк. Это была контрабанда. Это были очень большие потоки денег. Эти деньги уходили в Киеве, эти деньги уходили в Симферополе. Нас очень волновало то, что делается в Симферополе. Из этих денег платили бандитам в масках крымское ополчение, и мы все это разломали. Мы это людям объясняли. Очень многие люди это поняли. Я имею письма от бывших, ну, подельников, да, соратников Аксенова, которые в какой-то мере тоже или не оказались в этой коррупционной кормушке, или, может быть, на самом деле здесь они объективно были справедливыми, но они сказали, что самое больное, что случилось в результате блокады для Аксенова, это то, что с 20-го практически числа, через день, у него не было живых денег. Мы это людям объясняли. Конечно, нас не все поддержали. Но те, кто хочет ухода России, они нас поддержали.
С 1992 года Генеральная Ассамблея ООН каждый год голосует за резолюцию, осуждающую блокаду США Кубы. И 182 страны в последний год проголосовало с осуждением США за блокаду Кубы, в том числе и Украина.
Ну, разные вещи. Разные вещи. Все-таки мы в данной ситуации, когда мы говорим о Крыме, мы не говорим о субъекте международной политики. Мы говорим о части территории Украины, которая оккупирована Россией, и речь идет не столько о том, чтобы каким-то образом наказать или поощрить Крым. Речь идет о том, чтобы не дать расползтись Европе совершенно новому явлению, которое не было после Второй мировой войны. Это тогда, когда одно государство могло себе позволить за счет силы присоединить к себе часть территории другого государства. У нас были иные события. У нас был распад Югославии, распад СССР. У нас есть проблемы с провозглашением Косово или непризнанием Нагорного Карабаха, Тирасполя, Осетии Южной. Но у нас не было инкорпорации государством чужой территории. Это впервые. Поэтому в данной ситуации я думаю, что мы во всех своих действиях по отношению к Крыму должны относиться как к инструментарию, который позволит России, но уйти обратно в рамки международного права. Но при этом, конечно, должны делать так, чтобы люди не страдали, которые живут в Крыму. Это самое главное. Мы об этом, о блокаде, мы объявили за достаточное время, чтобы были подготовлены генераторы. И они их подготовили. Мы сказали, что электричества не хватит всем. Поэтому отрезайте воинские части. Они не отрезали воинские части. Мы сказали о том, что питание и всех остальных продовольствий у вас будет достаточно с материка, но вы не получите их с Украины. Но и потом мы сказали о том, что электричество мы вам дадим. Но в договоре должно быть написано «Автономная Республика Крым». Такая позиция международного сообщества. А в нашем договоре, который был заключен в декабре 2014 года, Украина и Крым, было написано, что «Укрэнерго» поставляет электроэнергию в Крымский федеральный округ. Это преступление. Для Украины нет такого субъекта. И мы сказали, электроэнергия будет. В договоре напишем «Крымский, Автономная Республика Крым, Украина».
Смотрите, если завтра в России сменится власть, уйдет Путин, и, в принципе, можно будет с новой властью обсуждать возвращение Крыма Украине. Как это должно произойти? Какие этапы? То есть, территория – это полуостров, или это население, соответственно, должна идти борьба именно не за то, чтобы вернуть эту территорию, а борьба за общественное мнение. Вот должен ли пройти еще один референдум, может быть? Что будет с этими чиновниками, которые сейчас все перешли на сторону России? Кто придет им на смену?
Смотрите, эти вопросы вполне закономерные. Мы здесь должны быть просто абсолютно, мне кажется, искренними. Если взять один лишь из каких-то этих факторов, что для вас важнее, территория или вы хотите думать о людях, каждая побудительная озвученная причина, она должна быть тогда быть рассмотрена во взаимосвязи со всеми иными. Были в истории, в том числе в истории Франции, Эльзас, были территории, которые имели очень сложное историческое развитие, и когда в совершенно разных эпохах, временах люди, скажем так, могли пытаться определять свою позицию, которая, ну, не нравилась, может быть, тому государству, в состав которого входила та или иная земля. Но даже в таких ситуациях очень часто были важными факторы извне. В ситуации с Крымом не было самого главного события, на которое пытаются ссылаться те, которые или утверждают то, что вопрос сегодня окончательно решен, или, может быть, завтра будет решаться, но в таких формах, которые, ну, как они считают, являются компромиссными. То есть там не было референдума, там было вторжение, и потом на штыках войск, введенных Россией, была имитация референдума. И поэтому, если мы говорим о том, что важно ли для вас население, я бы ответил бы, очень важно, потому что это люди, это судьба каждого. Но с точки зрения, если тот, кто спрашивает, имеет в виду, важно ли вам мнение населения по вопросу статуса Крыма, Украины или России, я скажу, нет, потому что его не было в первоначальном самом таком вот варианте. Но если те события, которые сейчас происходят, могут каким-то образом, ну я не знаю, вызвать на сцену вот такое желание, то тогда давайте сядем и будем говорить, на чем основывается это желание, каким образом будем реализовывать. Население должно быть важным для Украины во всех случаях. Но с точки зрения, что мы, население, хотим самоопределиться, с моей точки зрения, на данном этапе этот фактор не играет никакой роли, потому что его не было и на первом этапе. Там были крымские татары, которые только-только возвратились на свою родину, их никто не спрашивал. Они были абсолютно против того, чтобы кто-то там пытался проводить референдум, но их там подавили. Там были этнические украинцы, которые просто в страхе, они никак себя не повели. Там было очень много разумных этнических русских, которые отдавали себе отчет, чем это закончится, что просто Крыму будет плохо жить. Но они просто боялись того, когда были выключены все средства массовой информации, были включены российские, когда везде, ну, просто асоциальные элементы взяли оружие и были на площадях. Я думаю, что вот из этого надо исходить. С другой стороны, для меня обязательным являются ответы на вопросы, какие бы формулы ни рассматривались будущего Крыма, всегда постоянным будет вопрос, как обеспечить безопасность людей, в том числе с учетом того, что произошло с февраля 2014 года. Как обезопасить безопасность этнических русских, этнических украинцев, этнических крымских татар, всех других людей, поскольку произошедшее, оно наложило определенные последствия в душах людей. Кто-то проявил себя очень плохим соседом, он совершил преступление, что будем делать с ними. Кто-то, наоборот, может быть, каким-то образом показал примеры такого вот толерантности. Значительная часть людей сейчас поселяются в Крыму, которые туда поселяются, в общем-то, незаконным путем. что будем делать с ними? Вот таких вопросов очень много. Поэтому люди – это главное, но территория будет возвращена при соблюдении прав человека. Те люди, которые совершили преступление, должны будут ответить. И неважно, эти люди какой национальности являются. Мы, по крайней мере, с особым усердием ведем счет и перечень своих крымско-татарских коллаборантов. Для нас очень важно, чтобы эти люди не избежали возмездия, чтобы больше никогда не было ни у кого искушения каким-то образом, наиболее тяжелой для своего государства, для своего народа, вот, выбрать такую позицию предательства. Но когда меня спрашивают, а что вы будете делать с людьми других национальностей, которые поселились в Крыму после февраля 2014 года, я говорю, они все незаконно там поселились. Поэтому самое лучшее для них – это уехать до того, как уйдет последний российский солдат.
На вопросы РФИ отвечал депутат Верховной Рады Украины и глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров.